не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Наша постоянная программа по вторникам в 16 часов «Верю-не верю». Сегодня мы вновь рады приветствовать нашего драгоценного друга, коллегу и даже в большой степени наставника, пастора Церкви Примирения Бориса Костина. Привет тебе, пастор Церкви Примирения Борис Костин.
Приветствую, только я один из пасторов.
Да, но я не думаю, что это нужно было уточнять, но ты в любом случае один из пасторов, да? Один, номер один, номер два, номер три, совершенно не важно. Один из пасторов Церкви Примирения. Я хорошо уважу нашего драгоценного гостя Бориса Костина. И сегодня мы говорим на ту тему, которая волнует абсолютно все человечество, без исключения, в той или иной мере. Как найти себя, как найти свое место под солнцем, как найти себя в этом потерянном мире. Мы чувствуем себя потерянным, мир наш, иногда мы смотрим на него, оборачиваемся вокруг себя, видим, что он куда-то он не туда пошел, заплутал. Как узнать, кто ты и зачем появился на свет, есть ли смысл нашей жизни, почему поиск призвания жизненному и поиск себя – это не одно и то же. Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить с Борисом Сергеевичем Костиным. Еще раз я его приветствую, а вы ставьте лайки, делайте репосты, помните, что в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу YouTube-канала имени меня. Простите, конечно, за такое представление его. Там тоже подписывайтесь на него, нажимайте на колокольчик под любым видео, может быть, даже под этим самым видео, которое там тоже идет. Ждите новой трансляции. А вторая ссылка в описании к нашей сегодняшней трансляции вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», да, которая существует только исключительно на ваши пожертвования, на ваши донаты. Все, поехали! Ты меня немножко я раскрою секрет нашего доэфирного общения с тобой. Прости меня, пожалуйста, Борис Сергеевич.
У меня секретов нету.
У тебя секретов нету, поэтому я могу вполне раскрыть наш с тобой секретный разговор до эфира. Ты не очень хотел идти на этот эфир, потому что считаешь, что эта тема достаточно банальна. Примерно так я понял твой неуверенный отказ в том, чтобы присутствовать на сегодняшнем эфире.
Ну, я бы заменил слово банальное. Я не говорил банальное, а скорее слишком общее, широкое.
Угу. И поэтому недостойно твоего внимания.
Нет, я просто небольшой специалист в таких областях. Хотя куда заведем?
Куда заведем? Я надеюсь, что наши зрители нас заведут куда-нибудь в поинтереснее, да? Куда-нибудь поинтереснее своими комментариями и вопросами. Почему я считаю, что эта тема не банальна? Это мое слово, да? И почему я считаю, что... Каюсь, да, это мое слово, это я не то, чтобы тебя там процитировал.
Нормально.
Вот. И почему я считаю, что ты один из немногих людей, кто, наверное, может на нее ответить? Потому что помимо того, что ты пастор, один из пасторов, хорошо, прости меня, один из пасторов Церкви Примирения, ты занимаешься консультированием, душепопечением, психологическим консультированием людей и верующих, и неверующих. А насколько я посмотрел по интернету, вопрос вот собственного призвания или поиска себя, или чувства потерянности, да, растерянности, потерянности, это одна из основных, одна из главнейших проблем сегодняшнего человечества. Люди чувствуют себя потерянными, да, они не могут понять, куда им приткнуться, что им делать. И многие действительно путают понятие найти себя, а может быть, это и одно и то же на самом-то деле, да, и найти свое призвание в жизни. Поэтому мне показалось, что ты со своим опытом консультирования можешь быть вполне уместным именно в этом эфире и расскажешь светскому, в том числе человеку, невоцерковленному, как же найти себя и чем отличается понятие «найти себя» и найти свое призвание. И существует ли вообще такое понятие, как призвание, да, жизненное? Давай, ты что-то хотел сказать.
Хорошо, давай, я что-то скажу. Но по поводу призвания, наверное, чуть позже. Существует ли призвание? Ну, наверное, даже с этого. Если мы говорим о призвании, то вопрос всегда будет упираться в то, кто и куда призывает. Насколько я осознаю, что вообще меня кто-то куда-то призывает. Я не родился верующим человеком. я не родился с осознанием того, что Бог от меня что-то хочет. Ну, я так сразу планку определенную подниму. Я уверовал в 26 лет. И, наверное, будет интересно и важно, наверное, отметить в контексте именно нашей темы, что до 26 лет я вообще даже, хотя на тот момент у меня было высшее образование, я не был тогда семейный, у меня были друзья, но, в принципе, в целом нормальный, обычный такой молодой человек был, с определенными навыками, способностями, неплохими, какими-то в нескольких областях, в том числе в спорте. Вот. Но чего у меня не было? У меня не было абсолютно понимания, зачем я живу на этом свете. У меня не было какого-то такого религиозного поиска. Я там вот Бог, есть ты, нет у тебя. Вообще ноль был. С точки зрения вообще по отношению к Богу, вообще к религии, абсолютно был чужд этому. Не потому что не нравилось, не потому что я был какой-то воинствующий атеист, а просто... Я даже не думал в эту сторону. Я даже не думал, что
Бог должен быть в твоей картине. Бог должен быть в твоей картине мира.
Да, да, его не было в моей картине мира. Не потому, что я его исключил намеренно, а просто я не думал. Ну, жил как жил. И когда я встретился с Богом через знакомых, через церковь, через Писание прежде всего. И стал читать Библию, и вот первое, что мне пришло вот такое на сердце, это потихонечку понимание смысла моей жизни. И мой смысл жизни, смысл моей жизни в целостном контексте, он сформировался именно исключительно относительно Бога. То есть если Бог есть, значит есть смысл моей жизни. Если Бога нету, если Он не влияет на этот мир, тогда, естественно, и моей жизни смысла нету. Вот, может быть, немножко так общее, но некоторые точки надо.
Угу. У нас... продолжай.
А потом уже, конечно, стали возникать вопросы, что велишь мне делать, как один апостол говорит, и вопрос призвания. И я уверен, что, ну, может быть, дальше развернем эту тему, я уверен, что призвание, оно не в чем-то одном. А призвание, может меняться, потому что мы меняемся.
Угу. Ты интересно прокомментировал в самом начале нашу тему сегодняшнюю и сделал интересный вот такой вот вопрос, который люди, наверное, должны себе задавать, говоря о призвании, что важно понимать, кто и куда призывает и зачем. Но у меня возникает по этому поводу следующий вопрос. А когда, как ты думаешь, да, когда светский человек, невоцерковленный, говорит о собственном призвании, рассуждает о нем, ищет его, он вообще не задается вопросом вот таким, да, кто и куда и зачем меня призывает? И что он имеет в виду под призванием в таком случае? И зачем это слово употребляет, призвание?
Я думаю, что в таком нерелигиозном контексте слово «призвание», оно совершенно другие коннотации имеет. Потому что, ну, до 26 лет я наверняка задумывался о каком-то призвании, может быть, не называл, я даже не помню, называл, использовал ли я этот термин, но, наверное, в данном случае обычный среднестатистический товарищ предполагает, что в этой жизни он что-то должен добиться или чего-то достичь. И в том-то и дело, что непонятно, это кто его куда призывает. Когда я был октябренком, потом пионером, в принципе, какая-то осмысленность была, кто куда. Ну, мы не будем в эти дебри уходить, но к тому, что где-то еще было какое-то понимание, кто куда зовет, светлое будущее там или еще что-то. Mm-hmm. Я вполне серьезно говорю об этом. То есть меня туда никто не звал, и мне, ну, по мере роста, мне хотелось бы сначала октябренком, потом пионером, потому что это придавало жизни какую-то осмысленность. То есть ты понимаешь, ты часть чего-то общего, у этого общего есть какие-то стремления. Вот. А сегодня, наверное, я не за то, чтобы там какую-то организацию куда-то входить, вступать, но про призвание.
Угу. У нас комментарий тут интересный от Максима Моисеенко. Фраза «встретился с Богом через знакомых» звучит очень по-русски.
Ну, наверное, наверное. Но там было еще через запятую, через церковь, через Писание.
Да, у нас еще один комментарий, если он первым пришел в наш эфир. Татьяна пишет, о чем разговаривать-то вообще? Все равно мы все рано или поздно умрем.
Аминь. Да, да. Но, во-первых, не все умрем, но все изменимся. И все-таки нужно понимать, что если Бог эту жизнь дал нам, то даже несмотря на то, что все мы умрем, и верующие, и неверующие умрут, я сейчас не про то, что кто-то верит в загробную жизнь или не верит, это уже другой вопрос, наверное. Вот. Но все умрем, а что же тогда с этой жизнью? Тогда какой смысл в этой жизни? И если Бог дал нам эту жизнь, или, давайте скажем, если нам эта жизнь дана, то, наверное, ее как-то нужно использовать с толком. Но здесь это слишком такие общие философские понятия, очень, очень сложно обобщать.
Тебе не кажется, что, тебе не кажется, что светский человек пытается найти для себя дело своей жизни часто всего лишь из-за боязни смерти? Да? Он настолько сильно боится смерти этого небытия и настолько не понимает, где он находится, что всеми силами, я бы даже сказал, остервенело пытается найти смысл какой-то своей жизни, чтобы придать ей хоть какую-то ценность. Хотя бы в своих глазах.
Абсолютно, абсолютно. Это самый первый страх, самый, если составлять пирамиду наших страхов, то страх смерти это фундамент, это база. Вообще страх я формулирую как потеря или угроза потери чего-то. Чтобы понять, что такое страх, да, потеря жизни. Потому что я думаю, что каждый из слушателей, но я уверен, что вот есть вещи, которые я уверен, что каждый из слушателей, включая меня и тебя, хоть один раз просыпался ночью или в какой-то момент осознавал, что будет время, когда его не будет. А если меня не будет, то есть когда моя жизнь на земле, я понимаю, кто я и где я, пусть там не сильно целеустремлен, но я хотя бы понимаю, где я относительно... в каких координатах я нахожусь. А когда меня не будет, я не знаю, что будет. И вот это, наверное, пугающе. И здесь другого... И вот на этот вопрос человечество со всем своим рациональным, я здесь говорю как положительный момент, рациональным, логикой, аналитическими способностями не способно дать на этот ответ. Его просто нету. Вне Бога ответа на этот вопрос нету. Потому что непонятно, относительно чего вообще измерять мою природу, мое существо, мою жизнь.
Это значит, что все люди вне Бога, вне религиозного контекста абсолютно, тотально несчастны.
Да, это не значит, что все верующие в Бога счастливые. Это другой вопрос, потому что все в мире относительно. Но пусть это прозвучит как-то жестко, но не осуждающе. Поэтому я прошу тех, кто сейчас в эфире слушает, не воспринимать это как осуждение, что, вот, дескать, там, все верующие, они в шоколаде, а неверующие, вот они... Нет, ни в коем случае. Потому что для меня неверующий, я бы так сформулировал, недавно, ну как некоторое время назад, я познакомился вот с такой фразой, которую я сейчас хочу сказать. Неверие – это не отсутствие веры в Бога, о наличии убеждений, которые противоречат, ну, библейскому взгляду на мир, так скажем. Поэтому я не делю мир на верующих и неверующих людей. Все верят во что-то.
Скажи, пожалуйста, вот те люди, которые... Я, по крайней мере, как минимум одного человека, такого вроде как искреннего в своем окружении знаю, он не неверующий. Он, хотя и атеистом, и агностиком он тоже себя назвать не может. Но он слишком умный, он там доктор наук, все прочее. Поэтому он очень внимательно относится к словам, да, которые произносит. Ну, короче, он, он неверующий, не верит в Бога. И при этом он вполне как будто бы хладнокровно... Я без негативной коннотации сейчас это говорю, без негативного смысла. Хладнокровно говорит, да, я умру, меня закопают в землю, и букашки, и таракашки будут мной питаться, я стану там удобрением. Ну и как бы, и чего, это нормальный ход жизни. Ты веришь, что его вот эта хладнокровность, она искренняя, настоящая, от сердца? Что он не боится смерти?
Ну, мне сложно... Но чтобы не оценивать, я думаю, что так, что за это некая реакция на этот страх. Нету человека, который не боится смерти. Смерть как лишение или отсутствие бытия, если говорить таким философским языком. Нету такого человека. Другое дело... Как человек пытается заглушить этот страх. И я думаю, что вот подобные фразы, они ни в коем случае не оценивая высказывание твоего друга, вот, заведомо люблю и уважаю, да, но это все равно наша реакция, да, это похоже, как мы говорим, ну, как бы, пусть будет, что будет, я же ничего не могу это изменить или не хочу это менять. Вот. Поэтому это защитная реакция. По крайней мере, как человек, который более-менее что-то соображает душепопечение, общаясь с людьми, вижу, что это одна из реакций.
Каждый человек, опять же, мы с этим соглашаемся с тобой, наверное, он все-таки терзается вопросами о том, кто он, зачем он, куда он идет. Каждый хочет найти себя, хочет понять как-то... Когда я говорю найти себя, наверное, я имею в виду встроить в себя в какую-то систему, да, значительно больше, чем он сам, да, которая придавала бы, опять же, смысл его существованию. Понять, кто ты, да, вот найти себя, кто ты, да, и где ты находишься, и зачем. И даже самые далеко, бесконечно далекие от религии люди, они знают эту байку нашу христианскую, что... якобы вера придает смысл жизни. Ну, мы-то, как бы, для нас это не байка, да? Но для них это некая, там, некий миф, некая байка, что вот я поверил в Бога и обрел смысл жизни. Все люди терзаются, все люди мучаются, все люди ищут, все люди заглушают страх смерти чем-то, алкоголем, наркотиками, сексом, работой, карьерой, учебой, да неважно чем, спортом, экстремальными какими-то видами деятельности. Почему же так мало людей пробуют религию как вот, таблетку от страха смерти и таблетку от отсутствия смысла жизни?
Ну, я не думаю, что мало людей пробуют религию, если говорить о религии. Потому что достаточно много людей, которых можно идентифицировать как религиозных. Я сейчас беру вообще все многообразие религиозных систем. Раз у наш разговор пошел такой, он такой больше не христианский, не религиозный, а именно вот такой обычный человеческий. Вот, может быть, немножко пафосный. Вот, потому что каждый человек во что-то верит. Но когда ты вот, формулировал вопрос, я почему-то... у меня пришла такая ассоциация, что когда я уверовал, в моей вере и в поиске смысла, да, жизни, у меня было две составляющие. Одна рациональная, о которой вот ты говорил, да, вот то, что в какой-то степени байка, но это рациональная. А с другой стороны, это не то, чего, к чему я стремился, то, чего я достигал, вот найти этот смысл жизни. То есть я не пытался, как христианин, как верующий в Иисуса Христа, я не пытался его найти. Это тот случай, когда рационально, ну, я инженер по первому образованию, я технарь с точки зрения моего,
Мышление.
вот, моей личности. Я сформирован, вот, то есть это значит рациональная способность анализировать, необходимое критическое мышление и вот все, что составляет вот такую техническую мировоззрение. Но у меня была иррациональная составляющая. И не я искал Бога. Я его не искал, он меня нашел. И поэтому вот если одна моя часть рациональная, она соглашается, что да, ну как бы это лучше найти Бога и не впадать во всякие тяжкие, ну по крайней мере прожить как может быть более здоровую жизнь, не знаю, там семья и так далее, чтобы из-за пьянства она семья не рушилась или что-то вроде. Но иррациональная часть все-таки во мне говорит, что здесь нету противоречия. Поэтому без смысла жизни человек, без попытки понять себя и свое призвание или тире смысл своего существования, человек не может жить. У него будет больше страхов. Ну, я не знаю, мне кажется, что без цели это не жизнь. Не жизнь. И люди лукавят, когда, мне кажется, простите, если я кого-то задел, но лукавят, когда пытаются как-то уйти от этих вопросов. Это все ерунда, это все философия, религия и так далее.
Ну, представь обывателя, не обязательно в нашей стране, в любой другой стране обывателя, простого человека, работягу, который просыпается там в 7 утра, идет на завод, там, да, весь день он вкалывает на этом заводе, устает, приходит домой вечером. У него-то, в принципе, нету даже времени на то, чтобы задумываться о таких вопросах смысла жизни. То есть, может быть, иногда, просыпаясь ночью, как ты говоришь, он задумывается, да, думать о том, что он может умереть и что будет дальше. Но в целом он настолько сильно занят, что об этих вопросах и не думает. И его существование – это существование человека от звонка до звонка. Он просто живет. Ну, просто живет. Как-то живет, да? Может быть, он не очень счастливый человек, потому что там у него не складывается в семейной жизни, в карьере и все прочее. Но он как-то живет, и вопросы такие вот экзистенциальные, да, для него, у него просто не стоит. Это Да.
Я полностью согласен, потому что большинство из нас, они такие. И даже служитель церкви в какой-то степени, в какой-то момент тоже может прийти к такой, обыденности. Пришел, отпроповедовал, покрестил, группу провел, помолился,
Похоронил,
почитал,
похоронил.
похоронил, там, не знаю, консультацию провел и все. И вот тот от служения до служения. Поэтому я здесь не разделяю. Но мне кажется, что понимание того, что ты ценен в чьих-то глазах, в чьем-то сердце, придает особую осмысленность даже обычному делу. Я не понимаю, почему. Наверное, вот так сформулирую. Когда я еще не был, ну, не был верующим, вообще даже близко, у меня где-то подсознательно, когда проезжая какой-то вот храм христианский, у меня была какая-то зависть, и я почему-то думал, что вот там есть люди, которые точно знают ответы на все вопросы, точно знают, что Бог есть, и вот где-то так внутри завидовал. Я не было поиска Бога, но это какая-то, ну и как бы вот они и я. Когда и то есть как бы клир и мир. Когда я стал читать Писание и задумываться о том, что ну, может быть, действительно в этом что-то есть. Меня просто заинтересовало, это захватило. И теперь я понимаю, и в какой-то момент пришло осознание, что мне не нужно становиться каким-то странником на этой земле, если я стану верующим. Мне не нужно отказываться от этого мира, от каких-то радостей. Ну, под радостями я не имею в виду украл, выпил, тюрьму. Ну, так, на всякий случай. Вот. От семьи, от спорта, от музыки, от каких-то общений. Это нормально. Бог часть наша, вся наша жизнь может составлять.
Ты сейчас рассказала практически про мою жизнь в 16-17 лет, когда я отказался от церкви, от Бога совершенно рационально, да, и понимаю, что я делаю, именно потому что все мое христианство было... То есть я воспитывался такой на аскетической монашеской литературе, я это много раз говорил, да, православной. И все мое христианство, мое представление о христианстве было это вот такой монах-аскет, живущий в пещерах, подпоясывающийся кожаным поясом, жующий акриды и дикий мед, да. Ну вот, и когда я увидел, когда мир предо мной стал открываться всеми красками, что называется, в подростковом возрасте, я вдруг понял, что я не смогу, то есть ну, он такой классный, этот мир, да, а христианство такое суровое, что я не готов, наверное, пока что им быть. И слава Богу, что потом Бог спустя время меня поместил в евангельскую церковь, где мне открылось уже другое христианство, евангельское, где ты можешь быть полноценным человеком, членом общества, и при этом быть верующим человеком. Да. Одновременно с этим исповедуя свое христианство ежедневно, не уходя при этом в монастырь.
Да, поэтому если те же самые чувства переживает уже зрелый человек, который имеет какой-то опыт, и он говорит, ну, теперь что, если я буду читать Писание, я стану таким, как вы, да? И тогда возникает вопрос, а какие мы? И здесь я бы, наверное, вот еще вот такую тему, вот в такую плоскость перевел разговор. И мне кажется, что для верующего человека не должно быть разделения на «мы» и «вы». А вот может быть человек, который отказывается хотя бы предположить, что Бог для него, на него имеет какой-то план. Вот в силу этого отказывается. Он говорит, вот я не хочу быть такими, как вы. Да? Это предполагается, что от чего он отказывается? Верующий человек же не уходит в пустыню, как ты сказал. От чего? Никто от мира не отказывается. Просто Бог формирует ценности человека, да. Конечно, кто-то более религиозный, кто-то может выглядеть как фанатик религиозный. Ну, конечно, Господь не ищет себе фанатиков. Он ищет поклонников, которые от сердца и в свободе будут поклоняться. И да. Господь не ищет фанатиков, которые будут слепо исполнять Его волю. Для этого... Но это уже о свободе воли не будем говорить. Да, прошу.
Да, это уже тема отдельной передачи. Почему не берут религию как таблетку? Я вопрос задал, да? И ответ есть. Потому что большая часть народа боится быть не как все. Боятся выделяться из толпы, когда бухают и курят. Это как все. А верующие однозначно не от мира всего для всех остальных. Я вспомнил мою личную историю, когда я был руководителем Центра реабилитации для алко-наркозависимых людей. Как-то мы рано утром шли с моими, скажем так,
подопечными,
так можно сказать, да, на молокозавод, где мы немножко подрабатывали для того, чтобы обеспечивать свое существование. И шли такие бодрые, а в стороне от нас шли три не очень трезвых человека, две женщины, один мужчина. И женщины начали над нами немножко подшучивать и ругаться, но они знали, кто мы такие, да? Ну вот. А мужчина говорит, типа, не трогайте их, они Богу молятся, а мы бухаем. Вот так интересная фраза. То есть мужчина начал нас защищать, видя в нас каких-то вот тех самых людей не от мира сего, но в положительном смысле. Игорь Попов, Борис Костин – замечательный служитель и душепопечитель. Привет ему из Москвы. Очень интересные его мысли о рациональном и иррациональном. Спасибо. И продолжает. Нет такого работяги, которого бы не тянуло подумать о смысле жизни. Это я как электромеханик по ремонту говорю, хоть и бывший электромеханик. Я совершенно с вами согласен, что кого-то, всех настигают эти мысли рано или поздно, но я имел в виду людей, которые действительно слишком много работают. Вот они прям работяги-работяги, у них тупо нет времени. Они приходят домой, им лишь бы потупить в телевизор или там куда-нибудь еще, да, потому что они очень-очень усталые и ничего не хотят, и у них нет ни времени, ничего другого для того, чтобы размышлять о каких-то таких вот вещах. И, может быть, только на пенсии они начинают мучиться, искать ответы, многие из которых и не находят, к сожалению, эти ответы. И люди многие не находят. Хорошо, спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня с Борисом Костиным, одним из пасторов Церкви Примирения, говорим о том, как найти свое место под солнцем, как найти себя и в этом потерянном мире, и почему, собственно говоря, потерянный. Может ли светский человек, в принципе, обрести счастье какое-то или гармонию в этой жизни, или это доступно только религиозным людям? Максим Моисеенко говорит, целостный подход – лучшее направление в поиске смысла жизни. Не кажется ли тебе, что это, когда христианин говорит, что… Кстати говоря, какой смысл жизни у христианина? Он у всех одинаковый становится? У всех христиан одинаковый смысл жизни?
Нет, думаю, что нет. Но можно найти, но это будет правильно. Я не сторонник правильных ответов. Поэтому я не думаю, что у каждого христианина есть какой-то обобщенный ответ. Но можно, конечно, традиционно говорят, прославить Бога. Там,
служить Христу.
Да, служить Христу, да, но каждый служит по-своему. Я думаю, что, вернее, не думаю, здесь я уверен, что Господь каждому дает какой-то ответ на вопрос. Когда я уверовал, я не знаю, отвечает ли это на вопрос, на твой вопрос, но когда я читаю Писание, Евангелие от Иоанна, 16 главу, 7 стих, и Господь просто вот через эти, ну, для кого-то, может быть, это странно будет, но просто проговорил мое сердце, там есть такая фраза, Иисус говорит, я иду, чтобы вам было лучше. Вот в тот момент я эту фразу услышал, ну, я просто читал, я услышал, как я иду, чтобы тебе, Боря, было лучше. То есть Бог хочет, чтобы мне было лучше. И, наверное, смысл, если говорить смысл христианина, наверное, в том, чтобы, вот, ну, мне так кажется, чтобы показать в том, что вера, что Иисус – это реален, Бог – Он реален. И Бог не на картинках реален, или не в фильмах каких-то, и не в рассказах, а Он реален в жизни. Это жизнь верующего человека – это реальная жизнь. Она не монашеская. Она не какая-то строгая, она не какая-то, она даже не странная, потому что все в мире относительно. Поэтому каждый христианин, наверное, должен найти для себя свой смысл жизни, потому что он личность. Угу. Он личность, и Бог личность. И нет усредненного ответа.
Что же делает фундаментально с христианством, с человеком, что христианин может сказать про себя, что я нашел себя, я нашел свое место в жизни, я был потерян, но я нашелся. Что христианство с ним делает?
Христианство с ним, я нашелся.
Смотри, человек нашел свое призвание, светский человек, да? Допустим, он там скрипач, вот он понял, что скрипка – это его. И вот он достиг в этой скрипке, ну, там просто всего, там, да, он гений, он волшебник, там, да, как я для себя несколько дней назад открыл балалайечника, представляешь, просто виртуоз, он реально волшебник, какой-то колдун, он такие вещи, он творится с балалайкой, я даже не представлял, что такое может быть вообще, в принципе, чудить на балалайке. Так вот, он нашел себя в этой балалайке, конкретно этот человек, и все равно, да, достиг всего, он известен на весь мир. Он, правда, виртуоз. Он там просто, ну, бог с этой балалайки, да, с маленькой буквы. И все равно он спрашивает, все равно он терзается вот этими кризисами экзистенциальными, да? И тут приходит к нему Борис Костин, рассказывая ему о Христе. что с этим человеком происходит, что вдруг он говорит, да, теперь я понял, теперь я нашел себя. Всего лишь убирается страх смерти или какие-то другие вещи?
Нет, нет. Очень хорошо, что ты иллюстрацию это вспомнил. Тогда мы сможем немножко переформулировать, что такое призвание. Вот скрипач или балалайщик, или там мастер, или же какой-то там, это не призвание. Мы не о том призвании говорим, наверное. Призвание, оно связано с сущностью. То есть я скрипач, пусть даже, или там пианист, Ван Клибер, не знаю кто, это не составляет мою сущность. Моя сущность не скрипач, пусть даже виртуоз. Моя сущность не медик, не хирург от Бога, как говорится, как говорят, да? Это не сущность. Это мои профессиональные навыки, призвание, это ближе к талантам. Призвание, оно связано с сущностью, кто я есть. Поэтому это вот такая очень большая тема. Потому что, чтобы найти свое призвание в каком-то навыке, здесь, я думаю, что не так сложно. Есть мои дети, ну, наши дети, точнее сказать, проходили профориентацию в свое время, ну, старшие. И они приходили со списком каких-то. Я смотрю, точно они. Точно я один и другой. С точки зрения у кого что лучше получается. Поэтому это не призвание. Призвание, о котором мы говорим, я все-таки хотел бы настаиваю на этом, оно связано с сущностью. А сущность, моя сущность определяется только относительно чего-то. Я должен рассматривать себя как в системе какой-то координат. В системе координат Бога. И поэтому вот ответ на вопрос, кто я, он имеет ответ только относительно Бога. Кто я относительно Бога? Я любимый сын. Знаешь, может быть, даже наш разговор, прости, пару фраз еще скажу. Недавно просто Господь как-то мне открыл следующее. Ведь мы, как любой ребенок, он повторяет или хочет быть похож, или сознательно, или подсознательно повторяет образ отца. Mm-hmm. Ну, или родителей. Или собирательно, или, как правило, образ отца. Но в Писании тоже об этом много говорится. И я вдруг подумал, а если мой отец, ну, был каким-то, ну, не образцом для подражания, скажем так. А я его копия. То я должен повторить его путь. Хуже, лучше. Но в том-то и дело, когда Бог открывается нам как Отец, Небесный Отец, который уникальный, идеальный, любящий, то от этого меняется наша сущность. И поэтому Писание говорит, во Христе вы новое творение. И тогда я уже могу не повторять ошибок поколения и так далее. Я сейчас немножко, может быть, в такую сферу очень личностную, но мой Отец Небесный определяет теперь мою сущность, кто я есть.
Ну, окей, смотри, ну, ты его сын, ну и что? То есть, что это меняет? У меня мог быть прекрасный отец, ну, мой папа был хорошим папой, я считаю, да? Ну, предположим, он там не дотягивает до идеала, там, да? Ну, предположим, мой папа все-таки был идеален. Вот прям супер идеальный отец. Он меня любил, я его любил, мы были друзьями и прочее, прочее. Я не нуждаюсь в Боге, как вот в этом самом отце, да? Потому что мой папа был хорошим. И так, то есть я от него получил все, что мог только получить как сын. Зачем мне какой-то другой папа?
Хорошо. Ты от него получил физическую сущность и, может быть, какой-то набор характеристик, то, что мы называем характером. Но в Боге, ну здесь уже начинается богословие, наверное, больше, меняется сущность. Сейчас постараюсь. Понимаешь, это даже не понимаю, что, наверное, понимаете. Здесь вот это внутреннее переживание Бога, его очень сложно рационально объяснить. Богословы пытаются как-то объяснить новое творение, образ Божий и так далее. Но вот это переживание, что ты не один. Потому что когда наши, даже вот тот же работяга, все равно в какой-то момент он ощущает какую-то пустоту. И он, может быть, этой работой ее заполняет. И эта пустота связана именно с пониманием, что он не понимает, какой, не ощущает себя частью чего-то великого, частью вечного, частью большого. И он не потому что не хочет, а потому что даже не понимает, что это возможно. Мы-то все равно мыслим себя в трехмерном пространстве, ну, в системе координат. Ну, Эйнштейн говорил, что еще время четвертое измерение, пусть четыре измерения. Да. Вот. Мы даже не понимаем, что мы созданы для другого измерения. И вот часть осознать себя, конечно, можно в преддверии на смертном одре покаяться, осознать себя частью общего, но все-таки нам жизнь дана тоже, она осмысленная. Бог дал нам разум, рацио, да, чтобы и эту жизнь пережить определенной осмысленности. И почему не использовать эту возможность? И вопрос, мне кажется, упирается в то, я как человек, как существо разумное, переживаю в своей вот такой физической жизни на Земле вот эту осмысленность, и осознаю ли я себя частью общего? Иррационально, конечно же, иррационально.
То ли Невзоров, то ли кто-то еще, по-моему, Невзоров говорил в одной там из своих, по-моему, Невзоров, да, Александр Глебович, в одной из своих передач говорил, а он вроде признан иноагентом, я должен это сказать, наверное, да, но в прямом эфире, что он признан иноагентом, но вот, он говорил о том, что, собственно говоря, религия – это трусость всегда, и настоящая смелость заключается именно в том, что ты признаешь себя просто биологическим объектом, который когда-то умрет и будет закопан в землю, и ты можешь назначать себе, то есть настоящие найти себя в понимании Александра Глебовича Невзорова, это как раз-таки и признать себя просто комком биомассы, который когда-то умрет. Вот это и есть найти себя, это и есть настоящая смелость. И ты в этой жизни, в принципе, можешь заниматься чем угодно, максимально комфортно, не нарушая комфорт других людей, прожить. Это и будет твоим смыслом. Да, он конечен, но и ты конечен. А любая религиозная система – это всего лишь попытка дать ответ трусу, почему, ну, то есть задавить его страх, этого труса, страх смерти и страх конечности его бытия.
Ну, я думаю, этот персонаж, одно время очень популярный, в конце 80-х, начало 90-х, я не с ним пренебрежением, а просто, наверное, не больше тех людей, которые говорили момента море, да, помни о смерти. Это всего лишь защитная реакция, попытка уйти от понимания, что такое смерть, что это реально. Кто-то даже идет дальше и говорит, смерти нет. Не Бога нет, а смерти нет. Вот, по-разному. Ну, это я не знаю ни одного верующего труса. Это мой опыт. То, что он говорит, это его опыт жизни. Нету ни одного верующего труса. Верующего не может быть трус. Он может признать свои слабости, но мне кажется, что если если даже помочь вот ему переосмыслить, то признать, что, может быть, признать, что мое физическое тело смертно, но здесь нету ни сильной, ни слабости, никакой силы. Поэтому я здесь не вижу какого-то...
Я понял, спасибо большое. Смотри, если ты говоришь, что самую важную часть... Самая важная часть, которая дает тебе ответ на вопрос, кто ты, где ты и куда ты, ее невозможно рационально объяснить. Это некий такой субъективный религиозный опыт, да, там сверхъестественный, неважно, религиозный, и ты не можешь его передать другому человеку. То как же мы с тобой, как христиане, да, вступая в диалог с невоцерковленным вот этим ищущим, мучающимся человеком, можем дать ему убедительный, рациональный, логичный ответ, почему ему нужно пойти именно в сторону церкви, Библии и Бога для того, чтобы вот этот внутренний покой все-таки обрести в той или иной степени, если это нерациональный опыт?
Мы не можем. Я далек от мысли, что мы можем научить, вложить истину в сердце. Это мы не можем. Это может только Дух Святой, и это его задача. Это вообще не наша война, ну, не наша задача. Но какую-то альтернативу, показать альтернативу той жизни, которую человек ведет, что можно жить и по-другому, потому что когда нету выбора, очень сложно. И по большому счету, но я беру свой опыт, когда я был неверующим до 26 лет, да, у меня-то выбора не было. У меня не было никакого шанса. И поэтому, когда мы говорим человеку о Боге, показывая иную реальность, мы на самом деле предлагаем человеку выбирать. И вот потом он уже смотрит, открывает он свое сердце, не открывает. Мне нравится одна фраза есть, такая, я тоже когда только уверовал, услышал. Цель церкви на земле – показать реальность вечной жизни.
Кажется, ты ее слышал от меня в нашем прошлом эфире.
Нет, я его слышал от Джеймса Кеннеди, который основал движение «От сердца к сердцу». Угу. Прости.
Значит, мы с ним одновременно думали в одном направлении.
Вы молодцы. Вот. Поэтому смысл церкви не отдельного взятого человека. Ну, это можно и на христианина перенести. Показать реальность вечной жизни. И поэтому единственное, что мы можем попытаться, общаясь с человеком, показать, что то, во что я верю, для меня это реальность. Да, это с моей перспективы, поэтому я вполне могу понять человека, который отказывается принять ту истину, которая для меня истина, для него пока еще нет или для нее. И он говорит, а зачем мне это нужно, а почему я должен тебе верить, потому что другие другое говорят.
Да. И почему, Валерий Сергеевич, я должен тебе
верить? Но я в этом, с этой точки зрения я либерал, в том смысле, что я верю в свободу выбора человека, что человек делает свой выбор, насколько он осознанный, это он не должен поверить. Я не могу его обязать поверить. Иисус не мог сделать так, чтобы все в него поверили. Угу. Если не под силу ему было, хотя сейчас, наверное, такая глупая фраза, да, она, ну, давайте в кавычках возьмем, да, не под силу ему. Не в том смысле, что он что-то не может, а в том смысле, что Иисус учитывал волю людей, с кем общался. И поэтому в 5 главе Евангелия от Иоанна, для тех, кто читает Писание, тот, кого он исцелил, тихо, спокойно взял постель, повернулся, пошел, настучал на Иисуса, и вообще даже непонятно, он уверовал или не уверовал. Поэтому не все те, кого исцелил Иисус, уверовали.
На этом мы остановимся. К сожалению, мы должны прекратить наш эфир. У нас время вышло на сегодняшний
день. Отлично.
Это был один из пасторов Церкви Примирения, Борис Сергеевич Костин. Замечательный друг, пастор, душепопечитель, психолог. Если кому-то нужна консультация или побольше узнать о Боге, напишите мне, я вас свяжу с Борисом Костином. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.